Зимнее обострение пропаганды – это тема нашей сегодняшней передачи. Здравствуйте, программа «Лицом к событию». «Лицом к событию» вместе с вами. И событие-то у нас сегодня номер один. Это выдвижение фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева на «Оскар», на премию «Оскар». И ровно с этим одно из обострений пропаганды будет связано, которое мы сегодня будем обсуждать. Андрей Колесников в студии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей – независимый журналист. И с нами на связи Екатерина Барабаш. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Екатерина, кинообозреватель «Интерфакса». И вот объясню я, почему говорю об обострении пропаганды, потому что мы все поразились, удивились еще при вручении этому фильму «Левиафан» премии «Золотой глобус», когда федеральные каналы, первый и второй, активно постарались не заметить этого события. Они говорили о «Золотом глобусе», говорили что-то такое об одних, о других, и вдруг в конце, в проброс, а вот... Да, есть такой фильм Звягинцева, он получил «Золотой глобус». Казалось, вот просто очень незаметно, очень вскользь, вот так, чтобы люди даже не поняли, что произошло, хотя есть обычно, Андрей, да, вы, наверное, вот знаете, помните, если побеждает русская команда, если побеждает русское кино, то с этого начинают новости, это идет бегущей строкой, это все всем понятно. И вот, Катя, я спрошу вас в первую очередь, с чем вы связываете вот такое отношение к этому фильму, к этой премии? Вот давайте начнем пока с этого «Золотого глобуса». Почему не было широко рассказано русским людям об этой премии, о том, что он победил, и почему не гордятся этим российские культурные чиновники?
Ну, вы знаете, я тоже об этом долго думала. Это феномен, на самом деле, интересный. И мне кажется, знаете, это происходит из-за того хаоса, который вообще творится у нас в стране. Хаос, который сопровождается абсолютной подменой понятий, когда вот в данном случае, ведь что в данном случае происходит? Государство считает, что его оболгали, да, что его чернят. Вот, и что фильм Андрея Звягинцева – это не что иное, как очернение России. Это не что иное, как просто совершенно превратно ложно понятый патриотизм. Ведь на самом деле, казалось бы, странно, да? Если человек чем-то болен, что он делает в первую очередь? Он же пытается вылечиться. Например, он сломал руку, он не пытается ее спрятать там куда-то. Он идет к врачу и пытается ее лечить. Это совершенно нормально, человек любит себя. Если человек любит родину, а ее обязаны любить чиновники Минкульта в том числе, это вообще их главная, как мне кажется, обязанность, они должны в первую очередь тогда думать о своих собственных недостатках и пытаться их как-то вылечить. В этом случае вот как раз чиновники Минкульта должны прибегать к услугам культуры и искусства. Они этого не делают. Они пытаются вот этот вот перелом там замазать какой-то зеленкой и думать, что вот никто этого не увидит, и все будет хорошо. Вот. В результате продолжается этот хаос, нагнетается абсурд, и вот мы имеем, что мы имеем. Вот. И мне кажется, что, опять же, в силу того же хаоса, просто у нас, к сожалению, очень многие люди в стране, ну, просто занимаются не своим делом. К сожалению, чиновники Минкульта, многие, скажем так, занимаясь культурой, они, в принципе, не понимают, что такое культура и искусство. Как это функционирует, для чего это. То есть они полагают, что культура – это некая сфера услуг, которая должна работать на там, какое-то условное процветание государства. Вот. То есть они придают культуре функции идеологии, по сути. Это очень большая ошибка. Но мне кажется, это из-за этого происходит в первую очередь.
Катя, спасибо. Я, кстати, не объявила, так обрадовалась сообщению о том, что фильм все-таки номинирован на «Оскар», только что оно там полчаса назад пришло. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Он будет состоять из двух частей. Вот это обострение пропаганды, оно связано, во-первых, с этим фильмом «Левиафана», во-вторых, с тем, что происходит на Украине. Сегодня там траур по погибшим под Волновахой, и вот этот автобус стал опять предметом большого, ну, не торга, а просто очень большой войны, нового витка вот этой пропагандистской войны. Мы будем сегодня это обсуждать позже. Ну, вот мы начинаем с того, что по событиям тут только что случилось. несколько минут назад. Я прочитаю вам, Андрей, то, что сказал Мединский по поводу «Левиафана». Его за 18 часов до решения оскаровского жюри спрашивали об этом фильме. Целое интервью взяла газета «Известия». И вот говорят, решение о господдержке, а фильм-то вышел с господдержкой «Левиафана», было принято еще при прежнем министре культуры. Уж этот, конечно, бы его не поддержал. А вы сегодня бы разрешили финансировать картину с подобным сценарием? И вот он отвечает, лично мое мнение, фильмы, которые не просто заточены на критику действующей власти, а откровенно ее оплевывают, это, кстати, неуважение к выбору налогоплательщиков, наполнены духом безысходности и бессмысленности нашего существования, не должны за счет налогоплательщиков финансироваться. То есть, если вы, Андрей, как налогоплательщик, огорчены, фильм вызвал у вас депрессию и состояние безысходности, но почему вы должны за это платить, за то, чтобы создавался такой фильм? Вот говорит вам министр вашей культуры.
Знаете, меня больше волнует то, что я как налогоплательщик оплачу зарплату этому министру, а также еще ряду министров, а также людям в погонах, которые получают 60% бюджета государственного, о чем вчера говорил на Гайдарском форуме министр финансов, с неудовольствием, кстати говоря. Так что, да, оплевывают власть, фактически расписывается в том, что она такая, как она описана в этом кино. Ну, такой сам себя высек, то, что называется. Собственно, вот и все налогоплательщики.
Все налогоплательщики, которые... Да, то есть, ну, вы
да, и признают, что да-да, нам нужно только кино пропагандистское. То есть,
пропагандистское.
Если платят налогоплательщики, значит, мы должны, значит, делать из этого исключительно идеологическое кино.
Ну вот смотрите, на чем компания... Он же не один такой, который говорит, что фильм оплевывает. Развернулась целая компания. Люди в интернете сидят и говорят, что вот да, оплевывает, да, мы не должны снимать. То есть это же уже целая группа образовалась.
Ну, это же маленькая часть того, что происходит сейчас. Ну, 88%, 86% поддержки Путина, да, те же самые люди в патриотической истерии, которая то чуть-чуть угасает, то опять поднимается, держится на каком-то, очень долго держится на определенном плато, что тоже достаточно уникальный феномен. Вот эта часть этого самого патриотического безумства, которое развернулось, патриотического, естественно, в кавычках.
Катя, я снова к вам обращусь. Почему... Объясните нам, пожалуйста, я думаю, что, может быть, я очень надеюсь, что кто-то из наших слушателей видел этот фильм, потому что он, да, он незаконно, приходится в этом признаваться, что мы смотрим его пока незаконно, но он выложен в сети очень широко, его очень легко можно посмотреть в сети. Да, мы посмотрели, вот мы каемся, те, кто посмотрели. Катя, я посмотрела, я не вижу ничего такого особенно оплевывающего, другого, нового, по сравнению с тем, что мы уже видели тысячу раз в советском, даже в советском кинематографе, не говоря о российском. Почему, откуда эта злоба по отношению к фильму, которая развернулась сейчас кругом?
Ну, во-первых, знаете, абсурд, он имеет обыкновение все-таки множиться, он не стоит никогда на месте. Он сам себя порождает, сам порождает какие-то новые этапы, новые клетки, разрастается. Ну, одна надежда только на то, что чем шире он разрастется, тем он быстрее, может быть, лопнет. Вот. Но я вообще хочу сказать, что ведь остросоциальное кино снимают во всем мире. И в том же Иране, между прочим. И там они выходят даже на экраны. Там же не только их преследуют и сажают режиссеров, как того же Джафара Панахи, как мы знаем. Вот. И в советские времена было остросоциальное кино. «Сталкер», например. Это что? Это не остросоциальное кино? Еще какое? Вот. Я думаю, что здесь еще сыграла роль, помимо вот этого умножения абсурда, умножения хаоса, конечно, еще премия «Золотой глобус». Потому что, допустим, совсем недавно вышел фильм «Дурак» Юрия Быкова. Ну, скажем, примерно о том же, тоже о противостоянии человека и власти. И он, кстати, абсолютно безысходный тоже. Но он как-то прошел себе маленьким экраном. Все, ладно, окей, его мало кто увидел. А тут, понимаете, вот это наша российская гордыня, когда нам кажется, что все только и делают, особенно по ту сторону океана, все только делают, что пытаются нас там в чем-то уличить и нам как-то напакостить и нагадить. Вот это вызывает еще, конечно, большую злость, еще большую реакцию. Вот. И Андрей правильно сказал, что это только лишь часть всего, что происходит, вот этого страшного патриотического накала. Мне кажется, что вот этот вот феномен, о котором мы сейчас говорим, связанный с «Левиафаном», вот это какой-то шквал гадости, который вылился, вот, мне кажется, что он требует все-таки анализа социологов, психологов и психиатров.
Андрей, вот вам что же, кажется, что если бы это произошло год назад, этот фильм вышел бы на экраны год назад, ничего бы такого не было? Как вы считаете? Вернемся, давайте назад, до Украины, до всей этой истерики.
Я думаю, что эта история осталась бы в частном секторе, что называется. Государство не стало бы столь подчеркнуто, не обращать внимания на высокую, значит, мировую награду. Государство бы столь подчеркнуто не стало бы, значит, ругать этот фильм. Его ругали бы, кто-то ругал, кто-то хвалил. Это
компании.
Было бы фактом, как бы, культуры, фактом кино. Не больше того. Я вот сейчас вспомнил, что, допустим, поляки, многие поляки, все поляки, естественно, были недовольны очень фильмом Пощаковского, трудно переводить с польского, по коще, то, что называется, «После урожая». Это фильм, на самом деле, о трагедии, в основу его легла трагедия в Едвабне, это когда польское население этого села, значит, уничтожило всех своих еврейских соседей. Это известная история, она не единственная была в те годы, когда, значит, пришли немцы на эти территории. Да, поляки были недовольны тем, какими они там представлены, в общем, современные поляки, которые пытаются скрыть правду о том, что было много лет тому назад. Но это оставалось фактом культуры, фактом разборок внутри собственного национального сознания, а не фактом государственного преследования, да, фактически. Мы скоро уже, как «Je suis Charlie», будем говорить «Je suis Андрей Звягинцев», да, потому что куда еще зайдет эта кампания травли, еще никому не известно. Это как там наверху решат.
Эта кампания травли очень четко, знаете, она очень оформлена, проявилась, например, на сайте НТВ. Я прочитала материал, очень оформлена, видно даже методика. Вот вы забиваете в Google «Левиафан», и у вас выскакивает фильм «Левиафан», вызвал отвращение и презрение и критику в России. И вы открываете этот материал, и написано «НТВ», это сайт НТВ, это телекомпания, видимо, передавала у себя в эфире вот такой материал, там написано: известнейшие, виднейшие российские политологи-публицисты, кто-то еще, там, мыслители, я не знаю кто, критикуют, ругают и возмущаются фильмом «Левиафан». И дальше очень смешной перечень, типа там Марков, Дмитрий Альшанский, НТО, то есть, ну, такой вот такой клубочек.
Тех, кого по тревоге поднимает Главное управление внутренней политики администрации президента, собирая совещание, давая установки, значит, синхронизируя эту деятельность с Министерством культуры.
Совершенно опускает тот незначительный факт, что российская критика приняла очень тепло и дружно, и есть люди, которые стоят на разных полюсах, и они к этому фильму отнеслись очень хорошо. Катя, я правильно, собственно, я ваш цех уже начинаю описывать вашу реакцию, я вот правильно понимаю, что в основном все-таки фильм всей российской критикой, независимо там правая, левая, либеральная, лет, был принят хорошо?
Ну, можно, наверное, так сказать, да, хотя если брать вот кинокритическое сообщество, то, ну, я имею в виду спокойных, серьезных критиков, журналистов, кинообозревателей, ну, кстати, меня в частности, к этому фильму много претензий по части художественной, допустим. Они есть, безусловно, эти претензии.
У меня по части сценария есть претензии,
по
конечно.
По части сценария, да. По части всего. У меня и по части актерской игры. Безусловно, есть претензии, их немало, но их можно изложить в нормальном совершенно... их можно изложить нормальным языком, нормальным тоном и аргументированно. Но, несмотря на эти претензии, я, например, могу сказать, что я совершенно убеждена, что это самый яркий фильм года. Российский. Это яркий фильм года. И его вот эта победа на «Золотом глобусе» и сейчас номинация на «Оскар» – это абсолютно заслуженная победа и заслуженная номинация. И почему-то только у нас думают, что вот там они сидят все в этой американской киноакадемии и думают, как бы нам сейчас сделать так, чтобы России было неприятно вот в связи с Украиной. Ну, послушайте, там сидят художники, режиссеры, актеры, гримеры, звукорежиссеры, они с трудом вообще представляют, что там происходит. Какие санкции в одну сторону, в другую сторону.
Они, Катя, такой извращенной логики сделать неприятное России, выдвинув ее фильм, даже представить себе не могут, я думаю.
Да ну что вы, это же, понимаете, Россия, она тут встала в позу обиженного ребенка. Вы меня все обижаете, да никому мы не нужны. по крайней мере,
обижаете,
по этой части.
Выдвигаю, награждаю вас, ваш фильм, вы нас обижаете. Катя, у нас есть еще один вопрос к вам, общий с Андреем, потому что мы не вспомнили в начале передачи, хотели быстро вспомнить. Вот эта история выдвижения на «Оскар». Давайте не забывать, что все-таки российская выдвинула этот фильм, российская группа кинокритиков, российский «Оскаровский комитет». Он же прорывался, там же есть Михалков, правда же?
Правда.
Вот. Правда. То есть он все-таки пробивался через своих, вот через ряды своих. Не думаю, что большой Никита Сергеевич поклонник и сторонник этого фильма. Просто напомните нам интригу вокруг этого, как ему удалось пробиться через ряды вот этих охранителей российской идеологии.
Ну, вы знаете, во-первых...
Или это было сказать, до войны еще? Это было уже во время войны.
Ну, знаете, во-первых, все-таки все очень быстро меняется в России. И если бы «Оскар» происходил там через два, условно говоря, месяца или через три, то есть если бы голосование «Оскаровского комитета» по поводу вот, отправки на «Оскар» на наш фильм состоялось не в, когда, по-моему, в октябре, кажется, да, а, допустим, вот сейчас, то, конечно, не было бы никаких шансов у «Левиафана». Отправили бы там, условно говоря, или класс коррекции Ивана Твердовского, или что-то еще, в общем, очень безобидное. Вот. То есть меняется ситуация очень быстро, это во-первых. Во-вторых, ну, как-то они рассудили, что все-таки пора бы начинать посылать фильмы, которые имеют хоть какой-то шанс. Потому что в течение многих лет почему-то нас думали, что если «Оскар» любит голливудское кино, давайте туда будем патриотическое голливудское кино а-ля «Спасение рядового Райана». Вот и отправляли то «Девятую роту», то «Сталинград». Ну, это просто было смешно. А «Левиафан» все-таки конкурентоспособный фильм. А тем более, понимаете, в этом году не было фильма Михалкова никакого. Вот, если бы был фильм Михалкова, если бы «Солнечный удар» был снят пораньше, то, наверное, он бы туда и отправился, и ничего бы мы вот этого не имели, того, что имеем сейчас.
То есть, в общем, получилось так, что у него и выбора-то большого не было. То есть он был настолько, очевидно, сильнее своих конкурентов, конечно, что при всех разностях позиций люди сошлись на этом.
Ну, потому что, понимаете, ведь был же скандал в свое время, когда тогда еще Меньшов заявил, он же председатель Оскаровского комитета, он заявил, что он вот снимет с себя полномочия, когда отправили фильм «Цитадель».
Да.
Михалкова, ну, он просто был настолько непроходной, что всем было совершенно понятно, почему он отправлен, тут даже двух мини быть не могло. И тогда был довольно большой скандал. Вот. Я думаю, что они решили все-таки немножко поступить умнее и гибче. Но за это можно сказать только спасибо.
Конечно, конечно. Я просто хотела, чтобы вы напомнили, что да, это же все-таки в России это произошло, начальный толчок, старт фестивальному движению этого фильма был все-таки в России сделан.
Что... А если бы «Солнечный удар» ничего не получил, мы бы тоже обиделись, сказали бы, что это тоже политические козни.
Это безусловно. То есть все, что на «Цитадель» тут сразу сказали. Если не получает Никита Михалков, то это, конечно, интересно, что если Никита Михалков не получает, не проходит на «Оскары», на номинацию, это политические козни. Если Звягинцев проходит на номинацию, это тоже политические козни. То есть куда ни плюнь, куда ни кинь, всюду клин будет для российского кинематографа. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Ну, я считаю, что, во-первых, я с ним не согласен насчет 80% поддержки Путина. Это же там СДО, Левады, вот, которые формированы лживыми.
А сколько, 94% вы считаете? Почему вы не согласны?
Ну, потому что в условиях стопроцентного оболванивания прорежимными СМИ населения достичь результат можно любой, и 100%, и 110%, и как в Чечне, например,
90%. Нет, это можно объяснить.
Поэтому надо немножко относиться, чтобы вот таким вот как. Угу. Что касается фильма, вот это действительно правильно. Вот такие фильмы, как «Левиафан», их должно быть как можно больше. Они должны отражать различные грани тяжелой жизни в Российской Федерации. И стартовать действительно должны с зарубежных площадок, с Запада, потому что они в таком случае быстрее дойдут до широкой массы нашего населения и будут просмотрены и оценены правильно. Вот, мало того, это будет формировать и общественное мнение на Западе. Вот. Это что касается фильма «Левиафан». Вот. А вот по Украине хотелось бы узнать, тут вот сегодня или вчера уточнил Турчинов, что якобы 8,5 тысяч российских регулярных военнослужащих находятся на территории Украины. Вопрос, где работа разведподразделений, где задержания, где аресты, где языки так называемые, и где следствие по этим представлениям мировой общественности, этих российских военнослужащих. Так вот гость ответит. Спасибо.
Это вы, спасибо большое. Это вы вопрос Турчинова задаете. Давайте мы запомним этот вопрос. И я не знаю, как ответить на него Андрей, но мы его запомним, потому что мы еще все-таки с фильмом не закончили. Мы, наверное, заканчиваем уже сейчас, чтобы... Кать, вы будете писать об этом, наверное, я думаю, да?
Вы имеете в виду о фильме?
Да, да, о фильме.
Я собираюсь написать вообще вот об этом фильме, феномене, об этой лавине мнений, высказываний, помоев и всего прочего, что вот сейчас происходит. Мне кажется, что здесь даже... Про фильм уже написали все. Да. А может быть, наверное, к прокату можно будет еще написать. Все-таки прокат в начале февраля, я надеюсь, состоится. Вот. А мне кажется, что здесь сам вот феномен всего, что происходит вокруг, это даже интереснее уже самого фильма. Это, знаете, что мне вот хочется, если же мы заканчиваем про «Левиафан», то мне кажется, что здесь можно сказать: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Потому что раз вот такая пошла волна негатива и отрицания, и обиды, это означает то, что фильм сработал, значит, он попал. Значит, то, о чем там говорится, это есть. Если бы этого не было, если бы это была просто клевета, ну, кто-то обиделся бы, кто-то что-то там сказал, давайте запретим. Но это бы не имело бы такого широкого хождения, не было бы оскорблений.
Кать, но я все-таки с вами вот сверю свои ощущения. Для меня, как ни странно, в этом фильме очень важна вот в сценарном смысле. Мне кажется, там все-таки лучше всего удалась любовная линия. Там идеология, это как раз самая стандартная, банальная. Я ничего нового там действительно для себя не нашла. Там хорошая история любви и ненависти, и ревности. Почему этого никто не замечает, я совершенно не понимаю. Почему такой безумный акцент вот на эту, там, я не знаю, на водку, на мат или там на коррумпированных чиновников, мне непонятно. Вам не кажется, что всю ненависть и злобу к этому фильму вызвала, ну, вот эта смычка церкви и чиновничества отвратительного, и отвратительная смычка, которая там присутствует? Я начинаю уже грешить только на это, потому что ничего другого я не нахожу ни одной причины.
А почему доктор Живаго?
Ну, уже по этому поводу высказали же наши церковники. Высказались церковники по этому поводу, они сказали, что это антихристианский, там, антиправославный фильм, да, его надо запретить. Вот. Это же о чем говорит? Это же как история «Путь в рай». Значит, попало. Ну, извините, значит, так оно и есть.
То есть попало все-таки. Казаки сегодня, какое-то казачество питерское требует запретить. Сегодня наш корреспондент Татьяна Вольская передавала из Санкт-Петербурга, требует запретить.
Пришьют оскорбление чувств верующих.
Оскорбление чувств верующих, точно. Вот Андрей подсказывает, пришьют.
Это вы сейчас меня спрашиваете?
Да, это я вам говорю, не пришьют ли, да, смогут ли кинокритики доказать государству, что там нет оскорбления чувства верующих? Это вот теперь на ваш лежит такая...
Ну, почему это надо доказывать? Это искусство, это не математическая формула. Понимаете,
даже потому что ситуация дошла... Катя, вы сами говорите, ситуация дошла до абсурда, уже до полного абсурда, поэтому приходится, по-моему, на пальцах доказывать совершенно уже абсурдные вещи.
Ну, вот знаете, как доказать, что здесь нет клеветы, как доказать, что нет здесь очернений? Понимаете, ведь беда в том, что вот эти чиновники, они, в принципе, не понимают, что такое произведение искусства. Они не понимают, что в нем много пластов. Вот видите, вы увидели любовь Турию. Мне кажется, мне, честно говоря, тоже кажется, что она наиболее сильная в этом фильме. Кто-то увидел, да, вот это вот оскорбление, прости Господи, у этих самых религиозных чувств, чувств верующих. Но это искусство, настоящее произведение искусства, оно соткано из сотен каких-то вот пикселей. И между ними какие-то связи, которые каждый человек, который смотрит, представляет себе по-разному. Вот. Тут доказать ничего невозможно. Вот. Поэтому единственное остается только, да, вот, ну, долбить в одну точку, объяснять необъяснимое, наверное.
И остается нам с вами, Катя, с большим интересом понаблюдать, как сегодня «Оскаровский успех» будет подан на российских федеральных каналах. Что они об этом скажут? 8 часов, 9 часов?
Я догадываюсь, я думаю, что вы тоже.
Да, я догадываюсь, но мы проверим с вами эти ощущения. Катя, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Большое спасибо. С вами была Екатерина Барабаш, кинокритик. Спасибо, Катя. Интерфакс. Спасибо. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Мы говорим о зимнем, обычно весеннее обострение, тут зимнее пропагандистское обострение. И как и... летнее обострение, в этот раз оно связано с трагедией, с катастрофой. Вы помните, Андрей, что какое-то было затишье перед в июле, но уже как-то вроде казалось, что, может быть, рассосется. Боинг и началось все снова, и гораздо острее. Сейчас тоже казалось, что уже в какую-то болотистую фазу входит вся эта ситуация, и вдруг этот автобус, где для украинской стороны нет никаких сомнений, что это был артобстрел со стороны позиции ополчения, и где на федеральных российских каналах нам уже 24 часа в сутки говорят, что нет, это была мина, заложенная украинской армией, что он никакого обстрела, он подорвался на мине, в то время как идет, и видят уже там миллион просмотров у ролика в YouTube, вы тоже увидите его сейчас за нашими спинами на экранах. Вот, да, собственно, вот вы уже видите вот этот ролик, в котором, ну, просто вот этот ролик камер видеонаблюдения, в котором черным по белому, красным по желтому видно, как стреляли, как эти ракеты летели, как летели эти снаряды. Все просто на глаза, все преподнесено так, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений. Но этот ролик вам не показывают по федеральным каналам, потому что слишком он очевидный. Вам говорят о том, что была заложена мина. Что вы, Андрей, скажете по этому поводу? Как вы прогнозируете дальнейшее развитие теперь событий после этого инцидента?
Ну, во-первых, вся эта история развивается по сценарию сбитого Боинга летнего. Когда одни говорят одно, другие говорят другое. Это как бы эпизод информационной войны двух сторон. Война-то не закончена, да, она продолжается в информационном контексте. И горячая война продолжается, и холодная война началась и крепнет. С другой стороны, то, что в принципе произошло, это эксцесс тоже абсолютно естественный для гибридной войны, каковой является война на юго-востоке Украины. Гибридная война – это война, где нет двух четких противостоящих сторон, где есть сторона как бы анархическая такая. Зеленые пришли, белые пришли, одни одним подчиняются, другие другим не подчиняются. Сейчас же у нас в ДНР, ЛНР началось то, что должно было начаться, да, неподчинение полевых командиров якобы вот этой самой законно избранной власти. Многовластие, как после гражданской войны в России. Соответственно, эти эксцессы были неизбежны. Как неизбежно подъем информационной войны после таких вот событий. Все это подогревает градус конфликта. Все это делает Минский процесс довольно тяжело исполнимым. Соответственно, продолжая по цепочке, если мы эту логическую цепочку продлеваем дальше, получается, что у нас будут продолжаться санкции, у нас будут продолжаться антисанкции, у нас будет продолжать падать рубль и так далее, и так далее. То есть вот эта цепочка, она никуда не девалась. Кто бы ни был виноват в том, что произошло с автобусом, с этой трагедией настоящей.
И здесь же дело в том, что тут категорически отказ... То есть весь вопрос в том, что признать, если даже... сверхнеопровержимые улики, доказательства, никто никогда ничего этого не признает, и будет, и вы сказали, сейчас будут санкции, будет рубль падать, а вот сидел Гайдарский форум сейчас проходит, вы знаете, и они сидят, бедные, чешут репу, что же нам делать с экономикой, с рублем, а в это время этот рубль обрушивают совершенно другие вещи. Получается, что кто-то сидит и вытаскивает эту экономику, ну, они же искренне это делают,
абсолютно,
но они
да,
же
но
не
они,
все они, сильные.
Они ликвидируют последствия политических решений, которые не лежат в области экономики, они лежат в области политики, они лежат в области внешней политики, они лежат в области разруливания внутри ближнего круга по поводу того, на что направить, собственно, бюджетные деньги. Потому что с бюджетными расходами все очень просто, на самом деле. Есть в экономической теории понятие производительные расходы, в человеческий капитал, образование, здравоохранение. Есть непроизводительные – оборона, армия, силовики, правоохранители, государственное управление. У нас огромные деньги направлены на непроизводительные расходы, которые блокируют экономический рост, не способствуют его вообще появлению. И расходы, которые экономический рост могли бы поддерживать, они, значит, являются как бы небольшими. Вот, собственно, это только часть как бы проблемы, да, то, что касается бюджетной политики, то, что касается там инвестиционного климата, о котором мы говорим, какой может быть инвестиционный климат при такой инфляции, какой может быть инвестиционный климат при таком рубле, какой может быть инвестиционный климат, когда нету малого бизнеса совсем, когда у нас черная экономика, в общем, когда у нас вот как все в Левиафане показано на самом деле, вот так устроена экономика, да, потому что так устроена политика, потому что власть и собственность это одно и то же. Они не разъединены. Очень хорошо в этом фильме, судя по всему,
там
это
показано. Очень хорошо, пока там не, человек просто не понимает. Это все мое. Он мэр, это мое. Это моя полиция, мой суд, моя Он просто не понимает, когда вдруг появляется кто-то, кто пытается просунуть палец в эту щелку, которая вроде бы существует.
Вот люди не видят связи в большинстве своем между Левиафаном вот этим и падающим рублем. А это вот опять же, как в случае с этим несчастным автобусом, да, есть прямая логическая связь.
Прямая, да. Да, я сейчас, уважаемые слушатели, я вижу, что у нас есть звонки, но мы все-таки Андрею зададим вопрос, который прозвучал от предыдущего слушателя, от Александра. Вот заявляет Турчинов Александр конкретную цифру. 80 тысяч российских военнослужащих. Как я эту цитату, верю нашему слушателю, что он ее добросовестно воспроизвел. Я ее не слышала, но верю ему. Где эти тысячи, где языки, где доказательства, где свидетельства, где вот он спрашивает?
Доказательства? Мы псковские десантники. Дикая история, да? Где здесь доказательства? Одни их предъявляют, другие говорят, что это военная тайна.
Никаких доказательств, они случайно забрели, да.
Ну, конечно, нет. Это, опять же, элемент гибридной войны, когда тайной войны, как угодно, да, есть такой термин. Так что что здесь может быть? Информационной войны. К вопросу, там была еще часть неправильно понятого, значит, этих 80% за Путина. Вопрос Левада-центр, который совершенно независим в своих опросах и не является кремлевским продолжением, да, речь идет о форме задаваемого вопроса здесь от общего числа ответивших, да, в принципе, поддерживаем, да, проголосовали бы, наверное. Это, наоборот, показатель конформизма и безразличия к тому, за кого ты голосуешь. У вас заасфальтировано поле, у вас есть Путин, ну а за кого еще? Вот в этом смысле этот ответ, да, в этом секрет этих 86, 88, 84%, которые в течение года гуляли, и среди определившихся в том же исследовании, да, 55% по последнему, в самом конце декабря, 55%, но все равно большой очень отрыв.
Конечно. От конкурентов.
И здесь это, конечно, может быть не тема, а может быть и тема того, что мы обсуждаем. Больше 20 лет, второе, третье место, кто бы ни был на первом месте, да, по этим вопросам, Зюганов, Жириновский. Даже Шойгу, который вот вроде бы его готовит там в преемник или не готовит в преемник, у него 1%. Было меньше одного, сейчас один, да?
Ну, вот все это просто инерция, исключительно инерционное общество. Исключительно.
Абсолютно. Фантастическая инерция мозгов. Ментальная инерция никого ничего не интересует.
И менять ничего не нужно.
Они убрать не могут Зюганова и Жириновского, отправить на пенсию, потому что они часть вот этого каркаса. Их убираешь, каркас начинает крениться. 25 лет они здесь.
25 лет. Я читала вот на Фейсбуке рассказ одного ученого из Санкт-Петербурга. Не рассказ, а просто даже не рассказ, не репортаж, не сообщение, письмо друзьям. Он съездил в маленький городок, вот в регионы, куда-то там, в свою Ленинградскую область. Потрясен тем, как живет. Крошечные зарплаты, очень бед. О, это абсолютно Левиафан. Абсолютно все, что описано. В любом, почему мы говорим про Левиафан? В любом фильме Андрона Кончаловского, в «Курочке рябы беспросветные», их было уже миллион этих фильмов. Это совершенно жизнь вот этого городка. Он встретился с друзьями, он отмечал там Новый год и говорит о том, что вот чем меньше денег он получает, тем больше любит он Путина. Это просто удивительно. Они все стоят горой за свою власть, за то, что они имеют. Они очень бедные. Они не путешествуют, они не могут себе этого позволить. Но они абсолютно, он говорит, вот я приехал повидаться с этими 94%, и я их увидел.
Это логика существования, которая называется формулой, лишь бы не было войны. Но теперь еще и война есть.
Теперь еще и война. И все равно.
И все равно.
Да, и все
и
равно.
Наоборот.
А теперь мы должны наоборот сплотиться, раз есть.
Конечно.
Ну, то есть этим ничего нельзя сделать. Это тут. Как говорит Мединский, безысходность. Такой фильм финансировать не будет.
Знаете, с этим можно что-то сделать, потому что 70 лет страна жила, одна страна, и никто не думал, никто не мог предсказать, что она развалится, что поменяется власть, и что пойдет такая вот демократическая волна. Все-таки флюгер, который виден наверху, его движения очень важны для основной части населения, но, к сожалению. Ну, так устроена, в общем, человеческая природа. Это даже не российское чисто население, хотя есть свои особенности, да, но куда движется телевизор вместе с этим флюгером наверху, туда, в общем, немножечко движется и народ. чем агрессивнее этот флюгер туда движется, тем агрессивнее становится народ. То есть, в общем, на самом деле разжигание всей этой самой ненависти очень большую ответственность несет власть и ее телевизор, который вот не в обиду Левиафану будет сказано, показывает без конца криминальные сериалы. Криминализирует тем самым сознание людей. Вот возвращаясь к Левиафану, наверное, действительно, вот, понимаю, нерв задетый, это вот это сращивание власти везде и на местах, и везде-везде, с милицией, с прокуратурой, с судами и с церковью.
И с церковью, да. Я не исключаю, что в этих бандитских сериалах церковь еще могли не трогать. Я их не смотрю, но вот не исключаю, что...
Вряд ли там ее трогают.
Вряд ли ее там трогают. Но там трогают все остальное. Тем не менее, их все-таки не третируют министры культуры. А Сергей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здрасте. Извините, вы меня слышите хорошо?
Очень хорошо.
Знаете, просто, потому что возьмем блок со связью. Вы слышите хорошо меня, да?
Ну, хорошо, мы вас слышим, да. Я уже начинаю пугаться.
Был проблем с соседями. Извините, Елена, извините, неясность. Я хотел спросить, значит, такую вещь мне сказать. Значит, во-первых, ремарка по поводу заявления Мединского, да? Как говорят, в благопристойных обществах прилично плеваться именно в урну. Плохо, когда плюют мимо урны. Понимаете, о чем я говорю, да? Вот.
Вы понимаете?
Плохо, когда плюют мимо урны, а не в урну. Mm. Понимаете, о чем я говорю,
нет,
да?
Не понимаю, что вы. Я не понимаю, Андрей. Мы не понимаем, что вы.
Мединский, знаешь, оплевывает власть. Я говорю, что плеваться нужно именно в урну. А когда плюют мимо урны, это плохо. Я имею в виду как раз в опровержении Мединского. Понимаете, что с ними согласен, да?
Не согласен.
Андрей, Сергей, простите, пожалуйста. Вот мне кажется, что все-таки связь не очень хорошая. Наверное, мы вас не очень хорошо понимаем. Давайте мы послушаем, попробуем Виталия из Лобни услышать. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вас слышно четче.
Я по теме.
Давайте.
Я два раза просмотрел «Левиафан» в интернете. Один раз вчера и второй раз сегодня утром. Ну, по большому счету, мне фильм очень понравился, хотя показался таким скучным, каким-то затянутым. Ну, показано по большому счету то, что в действительности в разных вариантах было, да и есть. И в России, даже у нас в Лобне, где Подмосковье, вот-вот, где тоже была в свое время и стрельба, и убийства, и рэкет, и захват, и все, что хотите. Конечно, меня здорово, откровенно говоря, шокировала матерщина. Это перебор. Как там будут с этим разбираться, не знаю. Если дадут «Оскары», я буду очень рад. Спасибо.
Виталий, ну я очень вам признательна за этот звонок. Я, например, единственное, с чем не согласна. Я, кстати, не люблю депрессивное кино, поэтому я не кинокритик, потому что я не обязана его смотреть. Но мне этот фильм был смотреть очень интересно. Мне как раз кажется, что там прекрасно развивался сюжет, особенно там, я уже говорила, что личное, вот это вот смешение личного и общественного очень хорошо. Просто он, сценарные развязки его меня, например, не удовлетворили абсолютно. Я считаю, что он провисает, не все понятно. Все-таки даже когда вам не все должны объяснить, но вам, по крайней мере, какие-то детали смысловые должны быть понятны. Вы не очень понимаете. Вот Дмитрий Быков целый ряд вопросов задал к сценарию этого фильма, с которым я совершенно согласна. Много чего провисает. Но фильм смотреть интересный. Он действительно хороший, нормальный совершенно фильм. И вот, пожалуйста, Виталий узнал в нем свою Лобню, например. То есть люди узнают.
Конечно, да. Но вот, к сожалению, теперь фильм станет фактом политики, а не искусства, как тот же самый там доктор Живаго Пастернака стал фактом политики в результате, а не искусства. Какую биографию делают нашему Рыжему по поводу обвинений в тунеядстве Бродского, это все из той же, на самом деле, оперы, я не сопоставляю сейчас масштаба, да, художника, просто логика власти везде одна и то же, одна и та же. Фильм станет гораздо более популярным, естественно, после всех этих скандалов. Скандал для произведения искусства важен, да, но здесь будет уже политический привкус. Или сатанинские стихи того же самого Салмана Ружди.
И вы знаете, они же научились... Вот у них все время вырабатывается один и тот же какой-то конкретный демагогический прием в этих войнах. Вот как с Шарли Эбдо, с этими демонстрациями. Они говорят, это вот такой вот прием, говорят на этих государственных каналах, что... Ну да, демонстрация, наверное, хорошо и правильно против террора. Но почему вы не ходите? И дальше список претензий. Почему вы не ходите за Донбасс? Почему вы не ходите за Нигерию? И так далее, и так далее. Почему это вы все собрались и вышли вот за этот журнал? Почему? Действительно. Вот это просто одна претензия. К этому Левиафану я посмотрела, что точно так же вырабатывается один прием. Они говорят, это конъюнктурный фильм, он сделан специально для фестивалей. Вот я эту фразу у Мединского прочитаю. этого, а, нет, вот в этой как раз цитате, которую я читала, этого не было. Но в этом интервью это было ровно это. Его интересует только, если вы откроете «Известия», прочитаете интервью целиком, он говорит, это, его говорят, это российская жизнь? Он говорит, нет, это не российская жизнь. Это все, что рассчитано на фестиваль, фестиваль, еще раз фестиваль, на приз-фестиваль, приз-фестиваль. И теперь любое кино, Михалкова, Андрона в этом упрекали, любое кино, которое показывает безысходность, это вы делаете специально конъюнктурный фильм. Я так и вижу, как вы сидите в ресторане, заключаете контракт на вот такое кино, в котором будет больше водки, больше мрака, больше депрессии, и тогда у него есть шанс. Вот такой ход.
Ну, пока наше кино не производит, допустим, ничего не фестивального, да, произведите что-то, да, ну так, если зашел разговор о качестве, да, если Мединский переводит разговор в плоскость качества кино, это другая беседа, да, другие критерии. Где, ну, не фестивальное, что...
Веселое,
вот
что-то.
У вас Михалков есть.
Михалков не фестивальный.
Какой замечательный был режиссер.
Был
когда-то. Отличный режиссер.
В этом случае с Михалковым, мне кажется, что нужно было просто взять и еще раз послать солнечный удар. Все, да, и было. Ну, и все точки над «и» были бы расставлены. Можно и не так. Нужно никаких вот этих вот. И получили бы то, что получили, успокоились. Тогда все было бы хорошо, никаких скандалов бы, наверное, не было.
После того, что произошло, мировая слава Звягинцева обеспечена. Теперь уже в самом серьезном масштабе.
Все-таки конъюнктура. Возвращаясь к событиям на Украине, все-таки мы сегодня, еще раз я повторяю для наших слушателей, что траур, 10 человек погибло, очень горький и страшный день. И возвращаясь к этим объяснениям, которые давала российская сторона, вот вы считаете, Андрей, какой смысл вкладывается... Вот я откровенно не понимаю. Вы уже воспитали свою аудиторию так, что она верит любым объяснениям. Зачем нам много-много часов подряд объясняют, что этот автобус был взорван украинской миной, когда достаточно, ищут объяснения, ищут свидетели, ищут доказательства, когда достаточно просто сказать, что... Ну вот, да, вот так. Зачем им что-то вообще еще объяснять кому-то? Как вы объясняете этот феномен бесконечных объяснений, по каких-то подтаскиваний каких-то фактов? Для чего? Люди же поверят всему, даже если сказать им, что вот, да, это украинская армия убила своих людей.
Так устроена пропаганда, она может только по нарастающей, если она вообще как бы работает, она работает по нарастающей. Так устроена информационная война. Либо она совсем в спящем состоянии, либо она раскручивается до абсурдных масштабов. Все на самом деле очень просто. Все пытаемся как-то изучить вот эту реальность, считая ее сложной. Она на самом деле пошлым образом упрощается. Простые ходы, простые реакции на события, простая лобовая вот такая топорная война. Ну, в данном случае информационная, но и горячая, как мы видим, тоже. К сожалению, все просто.
Вы считаете, украинская сторона... У меня были гости в прошлом эфире, которые считают, что она ее проигрывает. По таким-то причинам. Вы считаете, что она ее действительно проигрывает? И по каким причинам, на ваш взгляд?
В чьих глазах проигрывает? Не очень понятно. Украинское руководство действительно делает многие шаги, чтобы проиграть и в глазах западного мира. Одни там неосторожные высказывания Яценюка совершенно необъяснимые, да, они сильно дискредитируют украинскую власть. Тяжелейшая экономическая ситуация, которая не выправляется вот так вот сразу, так резко, сколько-то там не нагони советников хороших из Литвы или там из откуда-то еще, из Эстонии. Сложная ситуация, естественно, в самом западном мире, да, не сказать, что там раскол, скорее там, ну, вот в Германии явно внутренний раскол по этому поводу идет в элитах. Поэтому, в общем, очень трудно как бы в процентном соотношении сказать, кто побеждает, кто проигрывает в этой информационной войне. То, что мы проиграли информационную войну полностью Западу, но это правда. Потому что даже вот я как бы упоминаю тот же самый раскол элиты в Германии. Я был в Германии, наблюдал даже на конференции эти самые споры. Там специально была конференция так сконструирована, что были сторонники как бы России тоже. Но сторонники были не очень удачные. Они либо фрики такого левого толка, либо, в общем, люди, наоборот, жестко прагматичные, которым не нравится эта ситуация там, по каким-то политическим нюансам, по бизнесу, ну и по политике тоже. Сложно. Там как раз все очень сложно устроено. Но то, что Россия, вот она такая, как у Звягинцева, это да, информационная война проиграна. То буферное, то государство, которое мы считали буферным, Украина, она потеряна. Евразийский экономический союз потерян. Мы Крым взяли, не согласовав расширение таможенной территории Евразийского экономического союза, между прочим, с Белоруссией и Казахстаном.
Не спросив ее, да, хочется
ли... То, что там вошла Армения, войдет Киргизия, это, в общем, все... Там все будет очень тяжело и запутано. Не получается у нас империя, ну никак. Ну, не расширяется она, хоть ты тресни. Все только хуже и хуже.
А хотелось бы. Алина из Канады. Здравствуйте, Алина.
Алло.
Алина, вы из какого города? Тут написано Канада, не написано из какого города.
Я звоню вам из Канады. Это я недалеко от Ванкувера.
Да. Мы знаем. Не были, но знаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слышим хорошо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела вам вот что сказать. У меня просто, вы знаете, у меня просто настолько все внутри кипит, столько много хочется сказать, но хочу хотя бы коротко. Что касается фильма «Левиафан», я смотрела его по компьютеру. Я хочу сказать... Нужно передать Нетинскому, пусть он съездит в Сибирь, пусть он съездит в эти уголки дальше от Москвы, и он увидит этих фильмов очень много. И они будут страшнее, чем этот «Левиафан». Вы знаете, я живу в Канаде, и я приехала 2 года назад, я думала, я уже в возрасте, я уже не смогу поехать, я проехала. Посмотрела, чтобы пообщаться с родственниками. То, что я увидела, меня шокировало. Вот «Левиафан» меня не шокировал так, как шокировало то, что есть в действительности там. И эти маты, и это пьянство, и эта безысходность, она еще в большей степени. Никто не чернит, они не видят ничего. Это первое. Второе. Народ. Вы знаете, народ... Я думаю, что это было, почему не случилось перестройка, почему ничего не случилось. Я участвовала во всем, я участвовала в демократическом движении, но я поняла, что с этим народом ничего сделать невозможно. Доверчивая как дитя, и понимаете, и лукавая, и недальновидная. Я поняла, что ничего нельзя сделать, потому что все, кто был... Их отодвинули, и те же самые, снявшие узду, коммунисты, их дети, они сели и начали дальше вести. Понимаете, ничего нельзя изменить. А русский бунт беспощадный. Вот когда допечет их, тогда они возьмут вилы, палки и пойдут громить. Ничего нельзя сделать демократическим путем. Мой брат, родственники приезжали летом. Нравится в Канаде. Ах, как красиво. Дороги. Ой, ну все так здорово, красиво. Вот. Но мы отдалились. Я им говорю о том, что нельзя вести себя так, как ведет Россия на Украине. Но они нет. Они говорят, ты просто здесь живешь, ты не знаешь ситуацию, у нас телевидение показывает, мы все знаем. И я не могу звонить, я не могу общаться, я потеряла родственников. Я не могу принять их точку зрения, несмотря на то, что они мои родственники, я бы хотела общаться, но не могу. И ничего не поменяется, не ждите хорошего, будет плохо. Я на эмоции, но я это знаю. Понимаете, я это знаю. Мне, мои родители прессовали, мои бабушку, дедушку прессовали. Понимаете, постоянно эти были прессования. А сейчас народ... Я вот всегда в детстве думала, почему, как Гитлер мог поставить Германию вот так? Я не находила ответа. Сейчас я понимаю, боже мой, это сделали. Это сейчас средства массовой информации сделали с Россией. Что будет дальше? Большой вопрос.
Алин, спасибо большое. Я вот поняла, мы все-таки надеемся, что не все так мрачно, как вы представляете оттуда. Думаю, что есть еще шансы и у людей что-то увидеть. Правда, Андрей? Говорю я вам. Призываю я вас присоединиться к моему оптимистичному.
Сложный вопрос.
Да.
потому что сценарий-то действительно пессимистический. Если так вот аналитически холодно подходить к тому, что происходит, пока никаких просветов, в общем, не видно ни в области политики, ни в области экономики. И все эти вот возникающие время от времени иллюзии, а вот сейчас придет Кудрин и все поправит, кто же его туда пустит? И как он пойдет при неизмененной политике сейчас становиться там кому-то премьер-министром либеральным, невозможно. Ничего сделать нельзя. В системе организованы так, политически. Поэтому прогноз-то действительно тяжелый. Стагнация, стагфляция, там бог знает что еще. Депрессия, рецессия и прочие слова. Что касается русского бунта, то, наверное, его не будет. Или он будет локальный.
Не будет, не будет, да. Но вот говорит
Он носит Алина... исключительно социальный характер, исключительно локализованный в разных географических точках, исключительно по конкретным поводам. Значит, демократическое движение широкое, к сожалению, пока невозможно. Иллюзии 1911 года были, в общем, катком задавлены. В том числе законодательным катком, когда появилась законодательная рамка, внутри которой ничего вообще делать нельзя. Мы просто по Навальному видим, как к нему не относись, это была бы очень перспективная фигура, которая, может быть, пришла бы на замену Зюганову и Жириновскому.
Зюганову и Жириновскому, точно, смешно. Но не Путину. Вот Зюганову и Жириновскому.
Неважно, неважно. Просто альтернатива настоящая. Никаких альтернатив уже не может быть. Они недопустимы внутри той антиутопии, в которой мы живем. Так что вообще прогнозы неблагодарное дело в такой ситуации.
Ну, я по поводу народа все-таки скажу, у меня есть одна совершенно сегодня оптимистичная такая деталь. Вот, посмотрев фильм «Левиафан», я села в автобус, зашла туда, там сидели четверо подростков друг напротив друга, мальчики, 15-16 лет, и один громко кричал. Ну, мне этот, я сейчас скажу без ругательства, а вы поймете. Он говорит, мне надоел этот Сёма. Ну, вместо надоел, да, он сказал нехорошее слово. И вдруг второй подросток говорит, не ругайся. Я была так потрясена, я подумала, что они все потеряли.
Он исполнил решение партии правительства о запрете мата в средствах массовой информации.
Причем их никто особенно не слышал. Они сидели в своей компании, и он такой, тоже такой бритый, и такой басом, и он вдруг говорит, не ругайся. Я была просто, подумала, что они все еще растет поколение.
Нет, есть масса качественного человеческого материала. Другой вопрос, что этот материал либо сидит и помалкивает, и живет частной жизнью, либо он все-таки уезжает, потому что эмигрантская волна, она немножечко нарастилась уже в прошлом году.
Интересный очень тоже момент отметила психологически Алина, который меня тоже очень интересует, особенно в связи с путешествием депутатов в Антарктику. В Антарктику, правильно? Не в Арктику,
да,
в Антарктику. На юг, на самый... Да.
Подальше.
Подальше.
Безумного
вот путешествие этих депутатов, которые вроде бы с американской, дорогостоящий американский тур с какой-то международной группы, носители этих секретов, выехали, не взяв отпуск. Сегодня их бичевали по каналу «Россия-24», что не отпуск не взяли. То есть тут, конечно, много претензий со стороны государства к этим депутатам накопилось. Но это к вопросу о том, что кто-то там, Кобзон едет лечиться в ненавистную Германию. Все. И вот это вот...
Якунина заставляют, можно сказать, доходы показать. Он говорит, я уволюсь, если меня
заставят супостаты. Смысл в том, что вот эти люди, родственники Алины, которые живут в России, которые все это видят и абсолютно приезжают в Канаду, им нравится.
Канада.
Но говорят, ну, извините, но наша Родина, тем не менее, права во всем. Вот как вы этот феномен, и при этом, естественно, что государство учит их ненавидеть ту же Канаду и весь Запад с их ценностями и так далее.
Этот феномен тоже объясняется наукой. Называется,
как она называется?
Институциональная среда. Угу. Здесь институциональная среда одна, а там другая. Вот в той институциональной среде родственники Алины, переехав туда, начали бы честно работать, трудиться и, в общем, стали бы хорошими налогоплательщиками, выражаясь в терминах Мединского, и прекрасно бы себя чувствовали. Здесь они бьют себя кулаком в грудь и кричат, что они за Путина, за Родину, за Сталина и против Украины. Эти феномены описаны. Корея, Северная и Южная. Здесь одни институты, здесь другие. Здесь капитализм, здесь социализм.
Ты все-таки туда.
Разделенные штаты, одно и то же население в южных штатах США и на севере Мексики, живут абсолютно по-разному люди из одних и тех же семей. Здесь бедность, здесь нормальное существование. Институты. среда.
Ну, с этим то, и с этим тоже ничего не поделаешь. Вот все это как было, так
нет,
и будет.
Есть...
Этих людей убедить нельзя. Этих людей, то есть пока они, вот их не переделать, она их убедить не может. Они приехали там хорошо, это их тоже не убеждает. Что их может убедить?
Их в данной конкретной ситуации на сегодня их ничего не может убедить, включая падающий рубль. Потому что они считают, что рубль упал из-за Обамы. Как Обама связан с этим рублем, не их дело объяснять, но они в этом все уверены.
Ну, я бы закончила наш эфир на том, что если бы Андрей Колесников писал сценарий, Мединский денег бы ему не дал. Потому что исключительно депрессивные вы какие-то, как он говорит, депрессивные, безысходные вещи вы нам тут рассказываете.
Мединский, в отличие от советских киноруководителей, не дал бы и Тарковскому никогда в жизни. А советские киноруководители иногда Тарковскому деньги давали.
В этом смысле вы уравнялись, Андрей, с такими, с великими. Мы завершаем эту программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода. Одно событие все-таки хорошее, Оскар, а траур на Украине – это, конечно, чудовищная, страшная история, и мы выносим свои соболезнования родственникам погибших. И народу, конечно, всему. До свидания.